Сегодня в цирк мы пришли не зря. Я уже привык поздно вставать. Сквозь сон я слышал, как мама упрекала папу. Топаешь своими ножищами, а он не должен слышать, что мы так рано поднимаемся. Нельзя подавать ему дурных примеров. Папа снимал ботинки и ходил по комнате в носках и на цыпочках. Будильник в нашем доме по приказу мамы онемел и просто молча показывал время, как самые обыкновенные безголосые часы. Но в то утро мама сама разбудила меня. «Петр», — шепотом сказала мама, — «ты окончательно не просыпайся, тебе еще спать да спать, но я не могу уйти на работу, не предупредив тебя о том, что в цирке бывает несколько представлений в день. Если понравится, можешь остаться и на второе, и на третье». Когда Дед Мороз успел сообщить маме, что я собираюсь в цирк? И почему она не спрашивает, на какие деньги я туда пойду? И не волнуется, как я туда доберусь, хотя цирк находится совсем в другом конце города? Никто, конечно, не смог бы ответить мне на эти вопросы. Да и вообще, когда дело касается сказки, лишних вопросов лучше не задавать. Днем, выйдя на улицу, я не успел даже подумать, на чем бы мне добраться до цирка. Я не успел об этом подумать, потому что прямо к подъезду подкатил тот самый пустой троллейбус с дощечкой в ремонт на заднем стекле. В нашем доме на третьем этаже жил один большой начальник, директор завода. За ним каждый день приезжала машина, которую в доме называли персональной. Это слово почему-то произносили негромко, в полголоса. Тот легковой автомобиль марки «Эмка», высокий и прямой, точно карета с мотором, сейчас не пустили бы на центральные улицы нашего города, как не пустили бы какую-нибудь старую телегу. Но в то время «Эмка» казалась мне роскошным автомобилем. Иногда большой начальник катал ребят в своей персональной машине. Взрослых людей в ней, кроме шофера, помещалось не больше четырех, а нас, ребят, набивалось по семь или даже по восемь человек. Ну, а в моем персональном троллейбусе могли бы уместиться десятки пассажиров, но ехал я в нем один-одинешенек. Мне очень хотелось, чтобы ребята или хотя бы взрослые соседи увидели, как я сажусь в свой персональный троллейбус. Но уж так всегда получается. Если хочешь, чтоб тебя увидели, то как раз в эту минуту рядом никого не оказывается. Только один незнакомый пешеход сказал другому:
«Посмотри-ка, здесь теперь сделали остановку троллейбуса?»
Я повернулся и гордо сообщил: «Здесь нет остановки. Это за мной приехали». И поднялся по ступенькам навстречу той же самой приветливой кондукторше. Как и в первый раз, кондукторша стала предлагать мне: «А не пересядешь ли ты лучше вперед, поближе к водителю? Там меньше трясет. А не перейдешь ли ты лучше на другую сторону? Там солнце не бьет в глаза. А может быть, ты хочешь посидеть на моем, на кондукторском месте?» Я уже не стеснялся доброй кондукторши. К тому же путь был более долгим, чем в первый раз. Я успел прогуляться по всему троллейбусу, просидел возле кабины шофера и на кондукторском месте спиной к окну, и под белой табличкой «Для пассажиров с детьми и инвалидов», а троллейбус катил вперед без всяких остановок, и даже светофоры светили ему всюду своим самым нижним зеленым глазом. Наверное, Дед Мороз считал, что на моем пути к развлечениям не должно быть никаких препятствий. Никаких. «До скорой встречи, прощаясь», — сказала кондукторша. «Ага, она приедет сюда, значит, за мной после представления», — сообразил я. Спрыгнул на тротуар, побежал к цирку. И тут услышал за спиной голос какого-то гражданина.
«Когда это здесь пустили троллейбус?»
«Не знаю», — ответил другой. «Должно быть, поставили столбы, провели провода и пустили».
«В том-то и дело, что никаких проводов нету. Посмотрите-ка вверх, посмотрите».
На тротуаре уже собрались любопытные. Я вместе с ними задрал голову вверх. Никаких проводов действительно не было.
«А теперь взгляните туда! Взгляните!»
Не успокаивался все тот же гражданин. Я вместе с другими повернулся в ту сторону, куда он изумленно тыкал пальцем, и увидел вдали свой персональный троллейбус, длинные усы которого свободно болтались, словно плясали в воздухе над крышей.
«Никогда не видел ничего подобного», — протирая глаза, сказал какой-то старичок. «Чтобы троллейбус ездил без проводов, как автобус.
И не грузовой троллейбус. Тот и без проводов может на одном моторе, а самый обыкновенный. Пассажирский? Невообразимо!»
Медленно произнес гражданин в шляпе и надел на нос очки, чтобы получше разглядеть это чудо. «И не то еще увидите, если я захочу вас удивить. Стоит только мне зайти хотя бы вон в ту автоматную будку, набрать 2 двойки и попросить Деда Мороза!» С этими мыслями, счастливый и гордый, я покинул прохожих, не привыкших вот так запросто прямо на тротуаре встречаться со сказкой. По вечерам здание цирка выглядело наряднее, чем в дневное время. Вечером фамилии акробатов, укротителей и клоунов были написаны разноцветными огнями. А сейчас, днем, кое-какие фамилии даже трудно было разобрать. Утром на буквах налипли снежинки, а потом потеплело, и буквы вытянулись, потекли вниз. Но я все же сумел прочитать, что в представлении участвует знаменитый клоун-богатырь. Остальные фамилии я прочитать не успел, потому что на меня наскочила какая-то дама, державшая за руку маленькую девочку. «У тебя нет лишнего билета?» «У меня нету», — ответил я. Маленькая девочка, которая совсем уже приготовилась попасть в цирк, я видел это по ее празднично заплетенным косичкам, скривила губы, еле-еле удерживаясь от плача. И меня тоже стала тревожить мысль, как же пройти мимо контролеров туда, где скоро загремит музыка и забегают по арене светящиеся круги, и будет показывать свои номера знаменитый клоун-богатырь. Тут ведь не Докмераб, не столица страны вечных каникул. И дядя Гоша не встречает меня у входа. Так думал я, потихоньку, боязливо приближаясь к тому месту, где широкий поток зрителей словно бы входил в искусственный шлюз, в узкий проход, по обеим сторонам которого стояли контролерши в форменных костюмах с серебряными полосками на рукавах. Неужели Дед Мороз забыл обо мне? Когда до опасного шлюза оставалось всего несколько шагов, я услышал осторожный шепот. «Вниз, направо, вторая дверь, не оглядывайся, мы с тобой не знакомы». Выбравшись из общего потока, я все-таки обернулся и увидел того человека, который шепнул мне на ухо «вниз, направо, вторая дверь». Он тоже был в форменном костюме с серебряной полоской на рукаве и, стало быть, тоже работал в цирке. Но ведь он, значит, мог бы просто так, без билета, пропустить меня в зал. И почему я не должен смотреть в его сторону? Почему должен подчеркивать, что мы незнакомы? «Вниз направо, вторая дверь», — повторил я про себя, — «вниз? Может быть, Дед Мороз хочет, чтобы я проник в здание цирка подземным ходом?» Но на той самой второй двери справа не было написано «подземный ход», а было написано «служебный вход». Я вошел, и ко мне сразу кинулось трое или четверо людей в форменных костюмах с серебряными полосками. «Никто не видел, как ты сюда зашел. Никто не слышал, как тебя сюда послали».
«Никто», — ответил я. «А что такого особенного, если б кто-нибудь и услышал?»
«Это невозможно!» —
раздался громовой голос.
«Тогда бы все погибло!»
«Что погибло?» — тихо спросил я, отступая назад перед огромным человеком в ярком и нелепом клоунском костюме.
«Что бы тогда погибло?»
«Тогда бы весь мой номер сегодня в зале помер!»
Эти стихи почему-то очень напомнили мне стихи дяди Гоши.
«Нет, никто ничего не видел», — тихо сообщил я.
«Тогда все будет гладко, ведь ты моя подсадка».
Дядя Гоша декламировал только во время представлений. А этот знаменитый клоун-богатырь, конечно же, это был он, все время разговаривал в рифму. Наверное, не все люди, которые пишут и даже говорят стихами, называются поэтами, неожиданно подумал я. У клоуна-богатыря было свирепое лицо, насупленные брови, огненно-красные щеки, которые напоминали две раскрашенные тыквы, глаза состояли из одних только круглых черных зрачков, а белков совсем не было. Но это была маска, а под ней, мне казалось, должно было скрываться лицо, очень похожее на лицо массовика дяди Гоши, вечно ликующее, неизвестно чему улыбающееся. И лысина, наверное, была такая же блестящая, словно отполированная, хотя над маской торчала мохнатая и густая щетка чьих-то чужих волос.
«Да, будет все в порядке, ведь в зале три подсадки».
Заметив, что я ничего не могу понять, клоун подтвердил:
«Да, все должно быть гладко, ведь ты моя подсадка».
«Кто я?»
Подсадка! Одна, как говорится, из трех.
Значит, он иногда все-таки переходил на прозу. И куда я должен подсаживаться?
Не в поезд, конечно, ведь здесь не вокзал, а просто как зритель в наш зрительный зал. Ты тихо подсядешь у всех на виду на пятое место в десятом ряду.
Я молчал.
Опять не понимаешь? Это, вероятно, из-за стихов, прогремел над самым моим ухом клоун-богатырь. Давай поговорим, как нормальные люди.
Очень хорошо, обрадовался я.
Главное, секретность, или, как говорится, конспирация. Никто не должен знать, что ты моя подсадка. Соображаешь?
Я по-прежнему соображал довольно туго.
Слушай дальше. Ты тихонечко, чтобы никто, как говорится, ничего не заметил, выйдешь отсюда в фойе. Походишь туда-сюда, как самый обыкновенный зритель. Даже можешь купить мороженое. Обыкновенные зрители всегда едят мороженое. А потом, когда прозвенит третий звонок, войдешь вместе со всеми в общей, как говорится, массе в зал и сядешь на пятое место в десятом ряду. Сиди и жди, когда я начну выступать. Мой, как говорится, коронный номер поднятия тяжестей, чтобы доказать, что мои тяжести очень тяжелые, я вызову трех самых, как говорится, обыкновенных зрителей из зала на арену. Первым будешь ты. Только не вздумай поднять мои тяжести.
— Я не смогу, — тихо сказал я. Клоун-богатырь перешел на шепот. Но и от его шепота подрагивал графин на столе.
— Ты вполне сможешь поднять мои тяжести, потому что они очень легкие. Но ты должен делать вид, что их невозможно не только поднять, но даже, как говорится, сдвинуть с места. Соображаешь?
— Как говорится, ага, — ответил я невольно, подражая богатырю, который поднимал легкие тяжести. — Только одно мне не совсем понятно.
— Что именно?
— На какие деньги я куплю мороженое? Клоун загремел своим богатырским хохотом. Он хохотал очень долго, но лицо его при этом ничуть не менялось. Оно по-прежнему было свирепым, потому что это было не лицо, а маска.
«Кто, как говорится, получает на орехи, а кто на мороженое?»
Клоун протянул мне деньги. «Какой добрый, благородный богатырь!» — подумал я. «Совсем как в легендах или в былинах. Значит, именно с его богатырской помощью Дед Мороз решил бесплатно провести меня в цирк, да еще и угостить мороженым. Мороженое я любил не меньше, чем пастилу, шоколад и пряники». Ни на одном стуле, ни в одном зрительном зале мне не было так приятно сидеть, как на пятом месте в десятом ряду. Ведь я был не просто зрителем,
Я был участником представления, но тайным участником, и никто вокруг об этом не знал. Сперва на арену вышли 4 медведя. Тяжелые и с виду неповоротливые, они ловко вскакивали на ходу в мотоциклетные коляски, объезжали арену на самокатах и даже разгуливали на передних лапах, задрав задние вверх. Я не хлопал, не визжал от восторга, как мои соседи, сидевшие в 10-м ряду. Я все время пристально вглядывался в медведей и думал: а может быть, это не настоящие звери? Если тяжести могут быть легкими, то и медведи могут быть не медведями. Может, какие-нибудь артисты залезли в бурые шкуры и нацепили медвежьи маски? Медведи свободно расхаживали по арене, а тигры не пользовались таким доверием. Они были в клетках, но там, за стальными прутьями, они выделывали такие номера, что я опять стал сомневаться. Может быть, это вовсе не тигры катаются на шарах, прыгают сквозь горящие обручи гораздо ловчее, чем я сквозь обручи дяди Гоши. Вот если бы меня послали проверить, настоящие они или не настоящие. Я представил себе, как дрессировщик провозглашает на весь цирк: сейчас обыкновенный зритель, сидящий на 5-м месте в 10-м ряду, проверит моих зверей. Если он выйдет обратно из клетки, значит, звери не настоящие. А если не выйдет, значит, все в порядке. От одной этой мысли все мои сомнения сразу рассеялись. Нет, конечно, тигры не нуждаются ни в какой проверке. Я готов был подтвердить это прямо со своего места в 10-м ряду, даже не подходя к клеткам. Когда чего-нибудь ждешь, время тянется томительно медленно. Я не замечал, какой интересной и разнообразной была цирковая программа, потому что с нетерпением ждал выхода на арену знаменитого клоуна. И вот, наконец, на арене загремели стихи.
«Сегодня в цирк вы пришли не зря. Увидите клоуна-богатыря!»
Вслед за клоуном появились две тележки с такими гирями, что казалось, упади они, и на манеже образуются глубокие воронки. Люди в форменных костюмах с серебряными полосками на рукавах везли тележку медленно, тяжело отдуваясь, то и дело останавливаясь для отдыха.
«Мои помощники, или, как говорится, ассистенты», — сообщил клоун
и стал заниматься гимнастикой, готовясь к поднятию тяжестей. Он вытягивал руки, и мускулы его вздымались, как крутые пригорки на ровной дороге. «Наверное, клоун пошутил, что тяжести легкие», — подумал я, видя, как естественно выбиваются из сил, надрываются и вытирают пот со лба ассистенты, катившие по арене повозки с гирями.
«Никто на всей планете не сдвинет гири эти, Никто не сможет в мире поднять такие гири!»
Громогласно объявив об этом, клоун обвел застывшим свирепым взглядом ряды зрителей и в рифму спросил:
«Может быть, вы не верите? Может быть, вы проверите?»
Сразу вверх потянулись руки.
«Возьмем с каждой трибуны первых попавшихся зрителей», — объявил клоун-богатырь.
«Ребенок! Он, ясное дело, не поднимет!» — запротестовал кто-то в зале.
«Вес моих гирь испытывают представители разных поколений», — объявил клоун-богатырь. «Как говорится, и старые, и малые».
И тут же ему на глаза случайно попался я. Я был в 10-м ряду, но очутился внизу на арене так быстро, будто сидел в первом. Однако, очутившись там внизу, я вдруг понял, как это страшно выступать перед зрителями. Сотни глаз со всех сторон уставились на меня и на гири, и все ждали. Только обычно от человека, стоящего на арене рядом с гирями, ждут, чтобы он их поднял, а от меня ждали, чтобы я не сумел их поднять. Все было наоборот. Я смотрел на клоуна, как на самого настоящего богатыря и героя. Он расхаживал по арене совершенно спокойно, будто вокруг не было никаких зрителей, и никто с трибун на него не глазел. А у меня тряслись коленки, и я со страху чуть было не поднял гири, которые были такими легкими, что, казалось, прямо-таки прилипали к моим ладоням и тянулись за ними вверх. Но я вовремя опомнился, напряг все свои силы и сумел не поднять. Я даже не сдвинул их с места. Потом я, подражая ассистентам клоуна-богатыря, стал вытирать пот со лба. Пот у меня действительно выступил.
— Что? Не под силу?
— над самым моим ухом прогремел голос. — Не под силу, — растерянно ответил я.
— Устами младенца, как говорится, истинно глаголит, —
торжественно провозгласил клоун.
— Теперь вызовем первых попавшихся зрителей с другой трибуны. Начали мы с ребенка, а сейчас вызовем мужчину, да покрепче, поздоровее.
Я вернулся на свое 5-е место в 10-м ряду. Представление продолжалось, а мне хотелось, чтобы оно уже кончилось. Не терпелось поскорее вернуться домой и позвонить Деду Морозу. У меня была к нему одна очень важная просьба.